This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели! Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». Сегодня тема нашего размышления – крест.
У креста положу свое сердце, как розу. У креста на Голгофе, в самом центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струятся из ран Божьей крови ручьи. Что еще поднести я могу тебе, Боже? Затаили свой ход не расстанет часы. У креста положу свое сердце, как розу. Мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Разошлась толпа с горькой пылью дорожной. Кровь смешалась твоя, унесли тебя в гроб. У креста положу мое сердце, как розу, где сплелись узлом миллиарды дорог. Не растопчет никто этот дар сокровенный, не заденет крылом, налетев воронье. На печальной горе, в самом центре вселенной, будет сердце лежать у распятия мое. посетите, друзья, это скорбное место, где парят над землей, над вселенной кресты. А когда в мир придет царь во славе воскресший, он поднимет с земли дорогие цветы. Мой Господь дорогой, ты мне жизни дороже. Мой Господь дорогой, мир скорее грядет. Сердце, Господь, положи на груди. И пронзенной рукой подними мою розу. Мое сердце, Господь, положи.
В прошлой радиопрограмме мы очень бегло посмотрели на происхождение креста. Оказывается, крест как символ встречается еще до христианского периода. Хотя сегодня у многих людей понятие «крест» и «христианство» чуть ли не одно и то же. Даже в некоторых конфессиях введено крестное знамение, и это еще одно, связанное с крестом действие. Даже крещение считают как производное от слова «крест». Да, можно сказать, что на кресте умирают, и крещение символизирует смерть, и в этом символическое сходство, но не более. Но если взять, к примеру, английский язык, то слово «крест» звучит как «кросс», а «Иоанн Креститель» в английском звучит как «John Baptist», то есть нет никакого сходства между словами «кросс» и «баптист». В прошлой радиопрограмме мы говорили о том, что даже свастику, в 20 веке ставшей символом фашизма, приписывают христианам. Сегодня очень много споров о кресте. Какой формы? Сколько в нем должно быть перекладин? Сколько косых перекладин? И в какую сторону должны быть наклонены? Простите меня за нескромность, но я уже много раз прочитал Библию от начала до конца, и нигде я не видел, чтобы было написано, что христиане должны взять крест как символ христианства, или чтобы мы налагали на себя крестное знамение. Так почему же крест сегодня прочно связали с христианством? Где основание этому и кому это нужно? Почему любой крест относит сегодня к христианству? Даже нашлись некие историки, которые свастику отнесли к христианству. Я говорил об этом в прошлой радиопрограмме. Не буду повторять. Позвольте мне привести один пример. У одного человека было несколько псов, охраняющих его дом. Грабители никак не могли проникнуть в этот дом. И вот для того, чтобы проникнуть в этот дом, воры пошли на хитрость. Один из воров, подойдя к дому, перебросил через забор куски мяса, и все собаки собрались на эту приманку. А в это время с противоположной стороны грабители быстро проникли в дом, когда сторожа, рыча и кусая друг друга, разрывали лакомые куски мяса. Воры делали свое дело с противоположной стороны. 17 столетий тому назад сатана подослал своего посланника, и он вкинул в среду христиан свою приманку. И по сей день среди тех, кто называются христианами, идут споры. Какой же крест правильный? В котором только две перекладины, или три, или одна? Как креститься, слева направо или справа налево? Все это было сделано с той целью, чтобы умолить силу слова о кресте. Очень ловко дьявол сумел вбросить этот предмет в среду христиан. Предмет, о котором совершенно ничего не говорит Евангелие. И многие из христиан увлеклись этим предметом, обожествили его и стали ему поклоняться и даже спорить из-за этого креста. И это продолжается уже много сот лет. А в это время дьявол, с другой стороны обойдя, обворовывает и губит, потому что сторожа увлекли народ в одну сторону, в сторону поклонения кресту от истинного поклонения живому и вечному Богу. Вот почему Господь на страницах Библии оставил напоминание. Послушайте, не делай себе кумира и никакого изображения. Замечайте, никакого изображения того, что на небе вверху. Скажите, а где Константин, император, увидел крест? Помните? На небе. Я еще раз читаю. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Господь знал, что как только народ его сделает какое-либо изображение, какое-либо изображение, у народа начнется отступление от истины. Позвольте, я приведу один библейский пример. Было время, когда евреи шли через пустыню из Египта в землю обетованную, и их стали жалить змеи. Для того, чтобы обезвредить укус змея, Моисей делает медного змея, поднимает его на высоком шесте, и всякий еврей, ужаленный, посмотрев на медного змея, тут же исцелялся. Но вот вошли евреи в землю обетованную, стали хорошо жить. Прошло немного времени, и евреи вот этому медному змею стали поклоняться. Это было неугодно Господу. Прошло 400 лет, и Езекия, царь иудейский, увидев это, вот что сделал. Я цитирую библейский текст. «Истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Я предлагаю послушать песню сейчас, а после песни мы продолжим разговор. И еще я предлагаю вам во время песни подумать над вопросом, какие две причины побудили царя Езекию уничтожить этого медного змея. Я еще раз напомню короткий библейский текст об этом событии. «Истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан».
Есть один только путь на земле, по нему я стараюсь идти. Он лежит через тернии шипы. Я нашел этот путь на горе. На Голгофу с толпою я шел, то вблизи, то вдали от него. И меня он к спасению вел, только часто терял я его. На горе Голгофе тишина, небо замолчало и земля, только слышны стуки молотка. Забиваю гвозди, это я. Есть одна только радость в груди, мне ее Иисус подарил. На единственно верном пути светом правды меня озарил. А когда в плен берет суета, когда сил нет от зла и разлук, поднимаю я к небу глаза, вижу боль окровавленных рук. На горе Голгофе тишина, небо замолчало, забиваю гвоздь. И открылся единственный путь, засиял свет надежды в груди. И меня уж ничем не спугнуть, потому что Христос впереди. Есть одна только вера в душе, вера в жизнь, что дарует Христос. На земной невысокой горе разрешен был вселенский вопрос. На горе Голгофе тишина, небо замолчало и земля. Только слышны стуки молотка. Забиваю гвозди, это я. На горе Голгофе тишина, небо замолчало и земля. Только слышны стуки молотка. Господи, прости, прости меня.
Мы продолжаем нашу радиопрограмму, и сегодня тема «Крест» и все, что имеет какое-либо отношение к нему. Крест Христов, мой личный крест, золотой крестик на шее или на куполе церкви, крест на могиле и крест на перекрестке дорог. Есть ли в них, в этих крестах, какая сила? Если есть, то что это за сила? Где источник? И говоря о кресте, мы в качестве примера взяли ветхозаветную историю о том, как царь Езекия уничтожил медного змея, которому стали поклоняться евреи. Перед песней я просил вас найти две причины, почему Езекия, царь иудейский, решился на такой крайний шаг – уничтожить медного змея, уничтожить старинную реликвию, которой было более 400 лет. Причем эта реликвия была сделана рукой человека, которого в народе иудейском почитают как величайшего из людей. Эту святыню сделал когда-то Моисей. Представьте себе, если бы сегодня президент страны приказал уничтожить картину, которую написал когда-то, ну, к примеру, Леонардо да Винчи. Это вызвало бы бурную реакцию общественности. Но почему же Езекия пошел на такой радикальный шаг? Летописец на страницах Библии указывает две причины. Одна причина была в том, что змею дали имя. Вот послушайте еще раз этот текст. «Истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля выходили ему и называли его Нехуштан». Дело в том, что в религиозном культе всякий предмет и всякое действие связаны с каким-то именем. Если предмет посвящается какому-либо имени, то и последующее действие посвящается этому имени. Суть каждого культа в том, чьему имени посвящены его предметы и действия. Именно это произошло с медным змеем. Ему дали имя, которого Моисей ему не давал. Имя, не связанное с Богом, ему дали имя Нехуштан, то есть короткий перевод этого слова «медный». А теперь, дорогие слушатели, вспомните, сколько имен крестов вы знаете. Помните, я в прошлой радиопрограмме перечислял их, почти два десятка имен. Понимаете, что произошло? То же, что у евреев в древности. Дали изображению имя и стали ему поклоняться, кадить. Кадить змею и называть его Нехуштаном означало совершать культовое действие, посвященное уже не имени Бога Израилева. Вот в этом и была причина, по которой Нехуштана следовало уничтожить. Уничтожить и змея, и имя. Дело в том, что богоугодное каждение является каждением только имени Божию, как сказано об этом в книге пророка Малахии, 1 глава, 11 стих, «На всяком месте будут приносить фимиам имени моему». Библия учит, что каждение – это жертва, это образ молитвы, ведь и каждение в Израиле должно было совершаться не просто в небо, а по установленному ритуалу в храме, то есть кадили змею как священному предмету, кадили вне храма, закона, кадили вне устава, вне обряда, вне обычая, кадили и змею, и Богу, и идолам. Вот теперь, я надеюсь, понятны эти две причины, почему царь уничтожил медного змея. Речь не идет вообще об изображениях, но именно о поклонении им. Две причины – дали имя и стали этому имени молиться. Читая послание апостола Павла, мы находим, как он говорил, что идол в мире ничего не значит, но идолопоклонство – грех. Сам змей ничего не значил и мог бы еще стоять и 1000, и 2000, и 3000 лет до наших дней. И мы увидели бы этого змея как творчество великого Божьего человека Моисея. Но дело в том, что евреи стали поклоняться, кадить, то есть молиться этому змею, то есть возвели его в ранг Бога, и это уже было идолопоклонство, о котором апостол Павел говорит, что идолопоклонство – грех. Вспомните, дорогие слушатели, как часто вы видели коптящую лампаду перед крестом или перед иконой. Вы знаете, что такое каждение? Это молитва. И теперь проведите параллель с медным змеем. Ну и, конечно, сделайте вывод сами. Дело в том, что в религиозном культе всякий предмет и всякое действие связаны с каким-то именем. Предмет посвящается имени, и действие посвящается имени. Суть каждого культа в том, чьему имени посвящены его предметы и действия. В языческих религиях и истинной религии культовые действия могут быть совершенно одинаковы. Совершенно одинаковы. Там молитва, и там молитва, там каждение, и там каждение, там жертвоприношение, и там жертвоприношение. Различие между ними, казалось бы, небольшое, просто микроскопическое, но эта мелочь решает все. Во чье имя эти действия совершаются? Чьему имени они посвящены? Исходя из всего, что мы только что услышали, можно сделать вывод, что все кресты и поклонение им – это повторение той же истории с медным змеем. Позвольте, я еще раз повторю это. Все кресты и поклонение им – это повторение той же истории с медным змеем. И очень-очень нужен сегодня Езекия, набравшийся смелости уничтожить этого медного змея, современного Нехуштана. Четырехконечного, восьмиконечного или сколько их есть, сегодня христиане должны смело заявить, что крест не является символом христианства и даже более. Поклонение, каждение или молитва кресту или другому какому-либо изображению или имени является идолопоклонством. Я еще раз повторю, христиане должны смело заявить сегодня, что крест не является символом христианства. И даже более, поклонение, каждение или молитва кресту или другому какому-либо изображению или имени, кроме Господа Бога, является идолопоклонством. Все, что пытаются нам, христианам, привить как некое посредничество между нами и Богом, является идолопоклонством. Царь Езекия уничтожил этого идола на уровне царства, потому что он был царь. Каждый из нас должен убрать идолов на том уровне. Послушайте внимательно, друзья мои. Каждый из нас должен убрать идолов на том уровне, которое подчинено непосредственно каждому из нас. Отец, как глава семейства, должен убрать идола из своей семьи. Каждый христианин должен убрать идола и идолопоклонство из своего сердца. Не пытайтесь лезть на купола соседних церквей, да сохранит вас от этого Господь, чтобы сбросить крест оттуда. Не пытайтесь убрать идола из семьи вашего соседа. У вас есть только один путь в этом направлении. Знаете какой? Послушайте. Рассказать им о силе слова о кресте Христовом. И это слово сделает свое дело. Слово о кресте, а не крест. Прежде чем мы послушаем следующую песню и продолжим разговор о кресте, я хочу обратить ваше внимание вот на какую деталь. Наш Господь Иисус Христос не оставил никакой заповеди, чтобы христиане почитали за святыню какой-либо знак или изображение. Единственное, о чем и Христос, и апостол Павел строго предупреждали обращаться как со святыней, это хлеб и чаша во время Евхаристии, или, как мы говорим, во время хлебопреломления. Но заметьте здесь одну особенность. И хлеб, и содержимое чаши съедается нами, участниками хлебопреломления. То есть уничтожается, чтобы не стало оно предметом поклонения и кождения. Мы, евангельские христиане, относимся к изображению креста или иконам очень просто. Точно так же, как мы относимся к любому другому предмету. Мы можем восхищаться искусной работой мастера по золоту, рассматривая золотой крест, инкрустированный драгоценными камнями. Но поклоняться ему или считать, что в нем есть некая сила от Бога, это идолослужение, запрещенное не только в Новом Завете, а даже со времен Ветхозаветней. Мы также можем восхищаться изяществом линий на различных иконах, но ни в коем случае не будем вешать ее в своем доме, как хранительницу очага семейства или объект поклонения и молитвы. Мы не можем повесить икону в автомобиле как хранителя от аварий и поломок. Мы твердо держимся Господнего Слова, записанного в книге Второзакония, глава 4, стих 15, я читаю. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, которое на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им». Не знаю, смогли ли вы заметить из прочитанного мною библейского текста о том, что Библия говорит, что когда вы допустите в мысль какое-либо изображение как святыню, вы развратитесь. Послушайте внимательно еще раз, стих 15. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. И далее, не прельстился и не поклонился им и не служил им. Вот где начинается развращение. Там, где мы допускаем в мысль некое изображение или образ как средство поклонения. Господь сегодня строго предупреждает, твердо держите, слышите, твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа.
Пред земли Творцом до нее самой поклонюсь лицом, Боже мой, Боже мой. Сколько лет и зим стыдно и считать, я словам Твоим не хотел внимать, а ведь Ты жалел, а ведь Ты стучал, сколько ж зиме лет, я молчал, молчал. седых волос на унылый дней все решал вопрос, как мне жить верней. А теперь душа, что бедняк с умой, что еще решать, Боже мой, Боже мой. Так велик, поклонюсь душой до сырой земли и с мольбой в устах ко кресту приду и паду во прах паду. О Господь Отец, чем я раньше был, сам себе мудрец, в черной бездне плыл, и она уже распахнула пасть на крутой меже, так легко. Удержи меня, хоть не заслужил, на последних днях, да и вторую жизнь, чтобы каждый день я тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал. Тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал.
Сейчас, друзья мои, мы сделаем маленькое отступление от темы «Крест» и посмотрим на другой знак. Кстати, этот знак – и даже упоминания о нем вы не найдете на страницах Библии, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, хотя назван он именем библейского героя. Это звезда Давида. Несколько слов об этом символе. Сейчас в Израиле два перекрещенных треугольника подают как якобы древний символ еврейского государства. Чарльз Уильям Гекерторн в позапрошлом веке писал: «Каббалистические идеи распространились повсеместно. В средние века мы встречаем их в множестве странных обычаев и обрядов. Здесь я упомяну только об одном, который объясняет знак, до сих пор употребляемый в некоторых странах европейского материка. Двойной треугольник считался иудеями каббалистической фигурой, которой приписывали силу отвращать огонь. Поэтому в средние века евреи ставили треугольник над входом в свои мастерские. Впоследствии это обыкновение ограничивалось одними пивоварнями. Конечно же, в 1876 году Гекертон и предположить не мог, что в 20 веке появится государство Израиль, у которого знак, названный звездой Давида, станет гербом. Этот знак был реанимирован на рубеже 20 века сионистами, и его прежнее значение не интересовало. Точно так же и крест был реанимирован в Римской империи, как некий новый знак христианства. Друзья мои, мы должны хорошо понимать, что символы – это нечто большее, чем просто знак. У них особая жизнь. Вот скажите, почему вампиры, которых так любят показывать в произведениях Голливуда, обязаны бояться креста? Да просто потому, что это специальная программа, которую дьявол через фильмы хочет вложить в умы людей. Цель этой программы – чтобы люди не задумывались, что сила Божья не в кресте, а в слове о кресте. Так написал апостол Павел в письмах в Рим и Коринф. Послушайте. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Слово о кресте для нас, спасаемых, сила Божия. Я очень надеюсь, что вы понимаете, дорогие слушатели, кому же это нужно, где корни, где происхождение, кому же нужно было, чтобы у людей была вера не в Господа, а в какие-то знаки. Сегодня Голливуд всячески проталкивает эту веру с экранов, предлагая людям поверить, будто дьявол боится креста. Давайте сейчас подойдем критически и посмотрим, так ли это. Помните воинов, которых звали крестоносцы? У них на груди и на спине были нарисованы кресты. Мне нет необходимости говорить о том, что делали эти воины. Убивать людей, сжигать их живыми, четвертовать и вспарывать животы людям – и это все с крестом на груди и спине? Твердо держитесь, что вы не видели никакого изображения, предупреждает нас Библия, потому что начнется разврат. В 1979 году, во время первого визита папы римского Иоанна Павла II в Польшу, он служил мессу в Освенциме под открытым небом. В этом лагере погибло очень много евреев. Когда Павел II уехал, на месте служения остался крест. Но вот евреи не хотели, чтобы там был какой-либо христианский символ. Дело в том, что в Освенциме погибло около миллиона евреев. А как известно, у евреев на надгробной плите рисуют шестиконечную звезду. И евреи потребовали убрать с территории Освенцима крест. Но тут же начались массовые протесты уже католиков за крест. До сих пор все это остается проблемой уже политической. Многие из тех, погибших в Освенциме, были также и православными людьми, а у православных на могиле должен стоять крест. Да, в Освенциме погибли евреи из различных стран Европы, но известно и то, что там погибли представители различных народностей и религий. В частности, православные и католики, почему же надгробных крестов должны быть лишены они? Почему смерть одних лишена священных знаков, а смерть других возвышается до уровня жертвоприношения Богу? Вот такие вопросы встают. Но лично у меня другой вопрос по теме нашей радиопрограммы. Если евреям шестиконечную звезду дал Бог через пророка, и если когда-то крест дал Бог через Константина как символ христианства, то неужели Бог не видел, что пути этих символов однажды пересекутся, и из-за этого будут большие проблемы, а то и войны? Мы, христиане, должны хорошо понимать, что введение знаков, символов или изображений чего-либо в христианство – это есть прямое противоречие заповеди Господа – «Не делай себе никакого изображения». И очень больно и страшно читать, когда священнослужители помогают внедрению этих знаков или оправдывают это. Вот послушайте, что пишет один служитель церкви, иерей Михаил Воробьев. Я цитирую его слова. «Христианская церковь, обладающая мощным духовным потенциалом, смогла переосмыслить, воцерковить многие культурные традиции языческой древности, от античной философии до бытовых обрядов. Возможно, гомотический крест вошел в христианскую культуру, как воцерковленная свастика». Конец цитат. Друзья мои, я верю, что Бог Библии – это Бог устройства и мира. И не мог Он дать своему народу, ни евреям, ни христианам, того, что было бы причиной войны или раздора. Господь Иисус Христос не оставил нам никакого символа и никакого знака, который стал бы святыней в христианстве. Нет такого в Евангелии, и я держусь этого, и призываю и вас к этому твердо держаться и не делать себе никакого изображения для поклонения. В продолжении двух радиопрограмм наша тема – крест. Но почему-то мы все время говорим о том, что не является тем крестом, о котором когда-то сказал Иисус Христос. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Христос говорил о кресте. А теперь представьте себе ситуацию, что среди слушателей находитесь вы и слышите это слово. Вы слышите слово о кресте, но вы еще ничего не знаете о смерти Христа на кресте. Вы не знаете и не видели, что Христос был распят на кресте, что Христос нес крест на Голгофу. Вы ничего этого не знаете. Что же вы поймете из слов Христа о кресте? Ведь Христос подчеркивает, что непременным условием следования за Ним является несение человеком собственного креста. Почему вдруг возникает этот образ креста? Ведь Господь еще не распят, Он жив. Крест не имеет еще того определяющего духовного значения, который он приобретет в дальнейшей истории христианства. И теперь второй вопрос встает перед нами. Мог ли Христос говорить ученикам и слушателям-евреям того, чего они не знали и не понимали? Нет. Значит, у евреев было какое-то понимание, что такое крест и как его нужно нести. Так что же знали евреи о кресте? Что знали они о кресте до того, как распяли Христа? И исходя из того события, когда опечалился богатый юноша, услышав о кресте, мы можем предположить, что крест был ему очень понятен. Только что же знал еврей о кресте? В прошлой радиопрограмме мы говорили, что болезнь – это не крест. И один человек, рассуждая над этим, добавил, а ведь и неверующие люди болеют порой больше и тяжелее, чем верующие. Так может, у них тоже крест, если болезнь — это крест. И болезнь потяжелее, значит, и крест потяжелее христианского. Или у христиан это крест, болезнь, а у всех других это что-то другое. Вот поэтому нам нужно уделить особое внимание тому, что имел в виду Иисус под словами «нести свой крест». Пока что мы говорили о том, что не является крестом. Я знаю, что некоторые люди не соглашаются со мной и говорят, что болезнь или страдание – это крест. Ну хорошо, давайте представим, что болезнь – это все-таки крест. Именно тот крест, о котором Христос сказал, без него, без этого креста невозможно следовать за ним. А теперь подумайте вот над чем. Когда мы просим в молитвах, чтобы Господь исцелил нас от болезни, когда мы зовем пресвитеров и просим помолиться, чтобы Господь исцелил нас, или пишем записки в церковь «помолитесь, чтобы Господь исцелил», то получается, мы просим, чтобы Господь снял с нас крест. Но если Господь снимет крест, тогда и следование за ним становится недостойным. Ведь Христос сказал это: «Кто не берет креста и следует за мной, тот недостоин меня». Разве может христианин молиться о том, чтобы стать недостойным? Скажу еще, что почему-то какой-то однобокий крест проповедуется сегодня у христиан. Крест — это страдания, скорби, болезни. И я слышу, как сегодня укоряют молодежь: «Вот в наше время мы несли крест среди гонений, в наше время судили христиан, в тюрьмы и на каторгу отправляли. Это был крест». И слышится какая-то ностальгия по тем временам. Но знаете, что я помню еще о том времени? Я немножко застал это время гонений. Я помню, что когда приходили гонения, преследования, аресты, судили христиан за веру в Господа, почему-то христиане молили Бога: «Господи, почему ты допустил это, почему эти страдания выпали нам? Останови этих гонителей». Позвольте спросить, если это был крест, то наши молитвы не были ли отказом от креста? Не были ли это просьбы, чтобы Господь забрал этот крест? А может, это был ропот на Господа? Почему ты дал нам этот крест? А может быть, это как раз и было умаление креста, уничижение креста или даже отказ от несения креста? Вопрос, который я хочу поставить к размышлению нашему, я попробую сформулировать вот как. Если крест, который я несу, вызывает во мне недовольство, ропот или постоянную жалобу, будет ли мне награда за такое несение креста? А может быть, это и не крест? Если крест вызывает в моей душе огорчение, уныние, будет ли такое несение креста достойным Господа? А может быть, это не крест? Давайте сделаем вывод. Крест можно нести только с радостью, иначе это будет не крест, а наказание. Вот об этом мы и поговорим в нашей следующей радиопрограмме, если Господь продлит нашу жизнь.
Я всем сердцем пою, поклоняюсь Творцу. За спасение дар, за любви полноту, за ту кровь, что струилась из ран дорогих, за прощение грехов Иисуса моих.
Если небо в груди, слово жизни в устах, если благость в душе, дух парит в небесах,
если вечность влечет вдохновенную мысль, нам воскресший дает обновленную жизнь.
Я всем сердцем пою, поклоняюсь Творцу. Дар за любви полноту.
струилась из ран дорогих. За прощение грехов Иисуса моих.
На победном кресте я распят со Христом. И воскрес вместе с Ним, торжествуя о том,
что с тобой Он меня посадил в небеса. Велики благодати Его чудеса. Из ран дорогих, за прощение грехов Иисуса моих. И когда придет, я уйду в дом Отца. Вместе с сонмом святых Он поднимет меня. Я всем сердцем пою, поклоняюсь Творцу.
За спасение дар, за любви полноту.
Из ран дорогих, за прощение грехов Иисуса моих. За ту кровь, что струилась из ран дорогих, за прощение грехов Иисуса моих.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Под палящим солнцем на горе Голгофе, в небо устремляясь, три креста стоит. Там толпа ликует, что за них в мучениях, тяжело страдая, сам Христос висит. На Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет себя, а ты проходишь, не глядя, не хочешь ты его понять, его любви принять. Зов Христа сейчас звучит: куда же ты идешь, мой друг?
ведь здесь я за тебя. А ты приди, я прощу, омою кровью своей и обновлю тебя.
Славу и сошел на землю, людям стал подобен, чтоб тебя спасти. Простирая руки, он дает прощенье на покой и радость людям всей земли.
На Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя. А ты проходишь, не глядя, не хочешь ты его понять, его любви принять. Зов Христа сейчас звучит: куда же ты идешь, мой друг? Ведь здесь я за тебя. А ты приди, я прощу, омою кровью своей и обновлю тебя. На Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя. Ты проходишь, не глядя, не хочешь ты его понять, его любви принять. Зов Христа сейчас звучит: куда же ты идешь, мой друг? Ведь здесь я за тебя. А ты приди, я прощу, омою кровью своей и обновлю себя.